Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Доброго дня вам всем, кто сейчас присоединился к православному слову. Сегодня 14 января. Друзья, с вами Ирина Чернова и протоиерей Вячеслав Фомин, настоятель храма трех святителей города Пятигорска. Добрый день, отец Вячеслав.
Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Ирина.
Отец Вячеслав, у вас тепло, я так полагаю.
Да, у нас сегодня плюс 5. Скажем так, для юга России вполне привычная погода. На Рождество Христово было плюс 18, и последующие дни. Конечно, был небольшой промежуток, когда было довольно-таки ощутимо холодно, минус 10, 8, но это было всего лишь пару дней.
Ой, красота. Ну, мне захотелось об этом спросить, потому что я думаю, что многие наши слушатели, зрители, они сейчас видят за окном снег и чувствуют морозы. Друзья, мы сегодня будем говорить о предстоящем празднике Крещения Господня. Вот хочется отметить, что это какой-то особенно любимый православными праздник. Это, конечно, погружение в проруби. И мы сегодня будем разбираться, смывает ли грехи крещенская вода. Почему принято нырять в этот день? И являются ли крещенские купания язычеством? Как церковь советует проводить этот день? Ну, прежде о дне сегодняшнем. Сегодня тоже праздник, довольно интересный праздник, 14 января. Обрезание Господне отмечает церковь. Отец Вячеслав, расскажите, пожалуйста, вот что такое обрезание? Почему в наше время празднуется обрезание Господне? И вот под анонсом, опубликованным вчера, уже поступил такой вопрос от слушателя. А почему в православии не практикуется обрезание? Ну, обо всем по порядку.
Дорогие друзья, праздник обрезания Господне рассказывает и говорит нам о том, что пришедший на землю Господь наш Иисус Христос пришел исполнить закон в полную меру, исполнить то, что оскудело до Него. Мы знаем, если мы вернемся в историю Ветхого Завета, о том, что Бог заключает с Авраамом завет и говорит о том, что во всех, в каждом роде после тебя, Авраам, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте плоть вашу, сей будет знаменем завета между мною и вами. В 8 дней от рождения да будет обрезан у вас каждый младенец мужского пола. Одним словом, это был завет, скрепление вот этой кровью, общение с Богом. И мы видим, что пришедший Богомладенец Христос, он не обходит это правило. Он один из этого рода, он и есть исполнитель, не просто исполнитель, а тот, который пришел восполнить, обновить закон, дать совершенно другую истину. И он проходит этот обряд в 8-й день. Тем самым и мы знаем, что после Христа это действо, обрезание, оно теряет свою силу. Как уже говорит, поясняя это действо апостол Павел, во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вот для нас вот о празднике есть самое главное вспомнить завет Бога и человека, вспомнить то, что совершил Христос через принесение Пречистой Матерью Его и обручником Иосифа в храм Иерусалимский. В этом мы видим для себя тот же самый пример обрезывать свое сердце от греха, порока и исполнять закон, данным Богом. Потому что если тогда Ветхий Завет предполагал обрезание как кровь, символ, связывающий Бога и человека, то здесь мы видим уже совершенно иное – крещение. Крещением, водой и духом, которое мы совершаем.
То есть этот праздник, он уже готовит нас вот к предстоящему к празднику Крещения Господня.
Он раскрывает, так если он раскрывает праздник Крещения Господня, этот праздник затесался, так если можно выразиться, между праздником Рождества и Крещения Господня, церковь уделяет торжеству этому один день и, конечно же, дает прямую отсылку, указывает нам дорогу к той самой Иордану, к реке, к личности Иоанна Крестителя, проповедника покаяния, который совершил омовение Христа в водах реки Иордан.
Ну, вот главное, этот праздник показывает, как важно вот неукоснительно соблюдать заповеди, которые мы имеем.
Первоочередное, конечно же, первоочередное исполнение Священного Писания заповедей. Заповеди Господни, которые Бог дал каждому человеку.
Ну, мы живем, вот правильно я понимаю, в новозаветное время, и у нас заповеди в приоритете те, которые Христос нам оставил.
Безусловно, безусловно. То, что Христос исполнил, то, что Христос обновил, мы видим обрезание обновленное во Христе, это крещение, которое проходит человек, погружаясь в воды, и уже живет новый человек, ветхий погребается в воде крещальной, умирает, отходит и обновляется природа человеческого естества в таинстве крещения, имевшая первообраз также в последовании обрезания.
Но нельзя говорить, что это образ вот нашего праздника крещения.
Отчасти, конечно же. Это, скажем так, то, что соединяло некогда Бога с человеком, человека с Богом. Теперь же мы имеем иное таинство, о котором нам указал сам Спаситель, и также единимся, соединяемся, вот обретаем вот этот завет, единство, единство с Богом, в котором нам еще подается прощение от первородного греха.
Но это единство, этому единству как-то больше способствует вот праздник, к которому мы готовимся, Крещение Господне. Мы о нем, может быть, сейчас давайте поподробнее и поговорим. Отец Вячеслав, да. Ну вот первое, о чем хочется узнать, почему принято на этот день погружаться в прорубь? Ну, наверное, все верующие знают, что когда-то Христос принял водное крещение, и в честь вот того события мы и отмечаем этот день. Но вот почему мы, кто уже принял крещение в православии, обычно все в младенчестве даже крестятся, почему погружаются в воду?
Погружение в воду наверняка в память того, что совершил Господь наш Иисус Христос. Только лишь можно к этому дать отсылку. Но то, что происходит в последнее время вот на проруби, возле так называемых Иордании, это, конечно же, из ряда вон выходящие события. Последние годы, между прочим, в социальных сетях я увидел даже такие фотографии, как мусульмане делают себе прорубь в виде полумесяца, а иудеи в виде восьмиконечной звезды и погружаются также в холодную воду. То есть такая, скажем, некая мультикультурность этого события, она показывает, что ничего особенного не происходит. И вот это погружение в полночь с криком, гаканьем о том, что крещение – это и есть обновление человека, прощение грехов, погружение в воды, дает некое вот словно волшебство, магию. Ну, это совершенно очевидное заблуждение. Это совершенно очевидное заблуждение. С 10 лет в церкви, так можно сказать, наблюдая за церковной жизнью, в течение 30 лет, в ранние годы свои, юношеские, там, отроческие, я не видел вот этого у людей вот той эпохи, которые пережили гонения, общаясь с ними, не видел таких массовых купаний никогда, никогда. Для православного человека, для верующего человека, для христианина в этот день важно не повторить то, что совершал Господь, а важно осознать, что происходит внутри человека. И погружение в реку, ну, это может быть священное действие только лишь тогда, когда человек ведет себя совершенно иным образом. Я скажу, противник сразу массовых народных гуляний, купаний, когда возле проруби поют казаки, жарят шашлыки, люди. И все это напоминает шумный праздник и не более. Хотя нужно сказать, что накануне праздника Богоявления и в самый праздник, для христианина первоочередной задачей является участие в жизни церкви, в таинствах церкви, таинство Святой Евхаристии, которое нас и соединяет с Богом, которым мы получаем прощение грехов. Вот, вот это первоочередное событие. Если говорить уж о моей личной традиции, я каждый год совершаю это омовение там, в память того, что совершил Господь. Мы там приходим к реке Иордан, там два, у нас три человека. К реке приходим в память того, что Христос пришел к реке Иордан, читаем тропарь «Контакт праздника», отрывок из Священного Писания, никого рядом нету, погружаясь трижды. Что я совершаю? Да ничего не совершаю, кроме как вспомнить то, что совершал Господь. И для меня это очередной раз возможность прочитать Священное Писание в приближенной обстановке возле источника, водоема. Но всегда помню, что это омовение, оно не обновляет, оно не напоминает. Оно напоминает скорее, но не обновляет. Напоминает, но не обновляет.
Отец Вячеслав, ну вот важный вопрос. А вода там как-то меняется? Вода преображается? Именно в эту крещенскую воду люди стараются погрузиться, набрать ее? Ну, приносят даже в храмы, может быть, даже я спрошу о той воде, которую в храмы приносят для освящения.
Знаете, сколько священник провинциальный, я вам расскажу такую интересную историю. Батюшка, услышав народный фольклор о том, что в полночь вода везде освещается, тогда, если вода везде освещается, нужно вспомнить и про везде те места, где бывает вода. Вода бывает, ну, ровным счетом, даже если вот вы зайдете в ванную комнату, вы видите присутствие воды везде. Если в полночь что-то происходит, структура воды меняется, она освещается, то тогда можно и далеко не ходить, открыть кран, там, сливной бачок. Ну, грубое, конечно, обращение. Так вот, вернемся к батюшке. Он служит, жив этот священник на юге России. Он решил набрать воды с вечера во все емкости в храме, чтобы утром уже не суетиться, спокойно воду осветить. Когда же священник этот отслужил литургию у нас на юге России, мы стараемся начать литургию пораньше, чтобы уже к 7-8 утра люди могли набрать воды. Этот священник осветил воду, прихожане воду брать не стали. Это фольклорная шутка. Священник удивился, почему же вы не берете воду, которую я осветил. Ответ был очень прост от наших бабушек. Пока, батюшка, у вас вода стояла всю ночь в церкви, сатана мне хвост помыл.
Ой.
Вы знаете, и смех, и грех. Поэтому вот о таком поверье, о том, что в полночь меняется вся структура воды и естества, я лично убежден так, что она меняется только лишь тогда, когда священник совершает над ним молитву. Опять-таки люди говорят, вот крест, если серебряный пустить в воду, то меняется структура, состав, естество. Но в той же самой проруби, там, до революции священник, освящавший воду в реке, которая движется под толщей льда, сколько же нужно было серебра добавить, чтобы вода настолько стала чиста и освещенная, и свежа. Я считаю, что здесь не имеет под собой вот поверья никакого, никакой почвы, никакого фундамента. Потому что самое главное – это молитва. Повторюсь еще раз. Освящение воды совершается в чине божественной литургии по заумвонной молитве. То есть это продолжение литургии. Служение тела и крови Господу нашему Иисусу Христу. Вот в этом чине оно и происходит, это освящение воды. Когда священник читает молитвы, когда эта вода слышит молитву, когда она благословляется священником. И вы знаете, как интересно, был один раз попасть на Святой гору Афон по празднеству праздника Богоявления, вот отношение на Афоне к Святой воде. Приехал на Афон, спрашивал, где у вас вода святая? Ну, ожидая, как у нас, большие баки. Вот мы освещаем в нашем храме 2,5 куба воды. Именно временно. Афонские монахи на меня с удивлением смотрели, слушали рассказы про такое большое количество воды. И после богослужения закончилась литургия. По центру храма стоит небольшая емкость, наверное, 5 литров. И монахи подходят, пьют маленькой кружечкой, там грамм по 15 вот этой воды, агиасме, святыни, и говорят, нам этого достаточно. Нам этого достаточно. То есть мы можем вспомнить, да, в крещенское утро громадные очереди за водой святой, которые выстраиваются в храмах. И вот это отношение на Афоне, где монах там 15 грамм воды в маленькой кружечке с благоговением испевает, отношение к святыне. Вот для меня это было поразительно. Отношение, вот такой подход. Ну вот мы осветили, вот у нас есть эта святыня. Я говорю, а как же в келью нужно отнести, с собой набрать емкости воды? Я мечтал привезти еще афонской крещенской воды домой, чтобы там в семье можно было употреблять эту воду к святыню. Ну, на меня смотрели ошарашенно. Говорили, совсем немного, хватит.
Отец Вячеслав, ну, к вам же в храм приходят, идут, ну, придут люди с сосудами, чтобы освящать воду?
Конечно же, приходят. Я же рассказал уже о нашем чудодейственном баке в 2500 литров воды.
Отец Вячеслав, а в прорубь вы обычно погружаетесь?
Да, я, как я сказал, погружаюсь, но пытаюсь это делать в отдалении. Это в первую очередь должно быть тихое, молитвенное действие, даже если ты его совершаешь.
А почему вы погружаетесь в прорубь?
Ну, в память того, что совершил Господь, и всегда связываю это действие с чтением Евангелия. И всегда тороплюсь, потому что нужно отдохнуть, набраться сил перед Божественной литургией.
В Пятигорске, ну, тоже уже прохладно. А приходилось вам в морозы погружаться?
Вы знаете, лет 15 тому назад у нас и в Пятигорске были хорошие зимы, так что даже вот вода, которую мы набирали, мгновенно покрывалась льдом, конечно же. Иногда у нас бывают морозные, и морозы крещенские нас посещают. Но это, видимо, особая милость Божия.
Отец Вячеслав, а вот как можно погрузиться в прорубь, чтобы не заболеть?
Имейте веру и будьте уверенным, если, конечно же, вы болеете с температурой, не искушать Господа Бога твоего. Мы слышали эти слова, особенно весной этого года, актуально прозвучавшие нам напомнил патриарх об этих словах, а также и здесь. Не искушай Господа Бога твоего. То есть нужно первоочередно смотреть на состояние твоего здоровья.
Отец Вячеслав, а вот можно как-то заподозрить здесь оттенки язычества?
Конечно.
В народных таких купаниях.
Конечно же можно, потому что тут же начинают примешивать очищение от грехов. Люди вот именно ждут в полночь момента, когда совершится нечто важное, что просто нужно, кто первый войдет в воду, тому будет прощение. Я не говорю об этом прощении, его не бывает. Чтобы Бог простил нас, чтобы Господь помиловал нас, нужно в первую очередь изменить свой образ жизни. Покаяние, метаноя, перемена ума. Вот это действие, это не более, чем нечто внешнее. Но от внешнего же мы приходим к внутреннему. Ну, может быть, нужно иногда человеку, возрастая, проходить что-то и внешнее.
То есть вот это преображение ума, оно как раз и помогает не заболеть.
Преображение ума помогает нам сохранить чистую нашу совесть. Мы не относим к купаниям, к крещенским. Вот это самое просвещение, очищение ума. На праздник еще именуется Богоявление. Бог явился во плоти, и мы знаем, что на реке Иордан было явление Святой Троицы. Повторюсь еще раз, купание – это, скорее всего, фольклор, народный фольклор. Если человек даже и участвует в этом фольклоре, нужно максимально понять, что это не то, что нас приближает к Богу, это нас не отдаляет к Богу, это нас где-то ставит по центру вот этой самой грани, от того, что ты искупался, ну не будет тебе прощения грехов. От того, что ты искупался, ну не будет тебе больше здоровья, да? То есть ты должен быть уверен в своем здоровье, идти купаться туда, смотреть здраво, рассуждать о том, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, и в память чего ты это делаешь. Может быть, для кого-то это купание будет там маленьким шажком. Вот. Если оно происходит по-настоящему здраво, без танцев, гуляний, шашлыка, вот, и возливания спиртного. К громадному сожалению, иногда люди еще вот это действие сопрягают с тем, что может вызывать только лишь сожаление и сочувствие.
Поступил вопрос. Мария Семеновна спрашивает, а как правильно хранить крещенскую воду?
Крещенскую воду правильно хранить в чистом сосуде.
Нужно ее хранить вообще долго?
Мы дома сохраняем крещенскую воду, поскольку дети и болеем, и немощь у нас. Сохраняем воду крещенскую в чистом сосуде, стеклянном, в чистом стеклянном сосуде. Этот сосуд подписан о том, что это крещенская вода, потребляемая с благоговением. Во время болезни, когда нет возможности причаститься святых тел и крови Христовых, мы потребляем крещенскую воду и артос пасхальный. Конечно же, это святыня, которую нужно в первую очередь хранить благоговейно.
Отец Вячеслав, все-таки вот эта вода каким-то образом, верит православный человек, что она преображается, и при болезни ею пользуются. Или она просто напоминает о чем-то более важном, концентрирует веру?
Вряд ли вода концентрирует веру. Вода всегда – это отсылка. Отсылка человека к тому событию, которое было некогда совершенное. Крещенская вода должна быть лишена всякого магизма и всякого разного рода наделения ее нечто таким, знаете, мифическим. Выпей воды, и все, у меня будет хорошо. Но если ты после этого там ведешь свой образ жизни, вряд ли подействует вода как некая такая сила, которая помогает тебе и преображает. Хотя есть примеры, что матери и люди, и некрещенных, и людей, живущих в громадном, к сожалению, порочном образом жизни, умывали этой водой, крапили, освещали, и совершенно наступал другой момент, перелом в жизни таковых. Но опять-таки, я бы предостерег магизма, предостерег бы некой такой, знаете, веры в крещенскую воду. Мы верим в Господа Иисуса Христа, мы верим в ту благодать, которая наделена эта вода, потому что освящает нас не дар, но тот, кому мы приносим этот дар.
Отец Вячеслав, я прочитаю, что нам написал Алекс. Среди христиан разных конфессий споры, как правильно проводить крещение. В Библии нет точных инструкций. Я считаю, что православные нашли решение. Младенца крестят, чтобы он находился под Божьей защитой. Когда же человек подрастает и желает осознанно повторить обряд, пожалуйста, 19 января.
Ни в коем случае мы не можем говорить о том, что крещение, в день крещения Господня человек повторяет обряд крещения. Обряд крещения, даже если мы вспомним символ веры, мы говорим, веру в едино крещение во оставление грехов. Один раз крестили человека. Один раз человек заключает свой завет с Богом. И обновление в том, что мы снова погружаемся в реку, это, вы знаете, просто нечто внешнее. А церковь призывает нас и учит, и говорит нам о том, что внутреннее. Внутреннее настроение души, внутренний настрой человека. Грехи, которые мы совершаем или не совершаем, образ жизни, который мы ведем. Вот что самое главное. Состояние нашей христианской чистоты или, наоборот, нечистоты, которая нас отдаляет или приближает к Богу. Поэтому связывать окунание в крещенскую прорубь с крещенской купелью – это довольно-таки сомнительное дело.
Отец Вячеслав, в этом году в связи с коронавирусом есть призывы, можно прочитать их, услышать, чтобы люди воздержались от погружения в прорубь.
Вы знаете,
чтобы что сказали?
Пандемия дает нам замечательные уроки. Замечательные уроки. Уроки нашей веры. Я вам говорил о том, что как я совершаю по погружению в купель, оно ни в коем случае в прорубь, оно ни в коем случае не отвлекает меня от самого важного богослужения. Но я знаю примеры о том, что очень часто погружение в прорубь заменяет человеку праздничное богослужение, крещение Господне. Вот у нас в городе Пятигорске, в поселке Горячеводском. Казачья община очень сильная. И вы знаете, в местах массового купания людей обычно шашлыки, обычно танцы, песни. Вот если плохо закрыть окно в частном доме, слышно замечательное. До 3 часов, до 4 часов утра народные гуляния, танцы, песни. И, естественно, человек уже к божественной литургии, к 8 часам утра, он не сможет ни подняться, ни поучаствовать, потому что, ну, как скажем, минимум пел и танцевал, как минимум, к громадному сожалению. То есть вот эта вот тишина ночи крещенская, она теряется. Она теряется. И когда говорят люди, вот Ставропольская митрополия, митрополит Кирилл призывал людей воздержаться от массовых купаний здесь у нас, на юге России, главами митрополии Ставропольской, здесь нет ничего страшного. Ну, год такой, время такое. Мы знаем, что самое важное, это у нас не отняли, у нас есть возможность при соблюдении всех необходимых мер участвовать в божественной литургии. Это центр жизни христианина. Праздник состоялся тогда, когда ты участвуешь в службе, тогда, когда ты вникаешь в те тексты богослужебные, священного писания, даже изучить пророчество Христе Спасителя, изучить, для чего Он крестился, почему Он крестился, изучить внутренний свой мир, себя на таинстве исповеди, как ты соответствуешь или не соответствуешь вот тем обетам, которые давали крестные при таинстве крещения. То есть христианину, даже если и отменяют крещенские купания и народные гуляния, скажем так, столько дел есть, которыми нужно и необходимо заняться, и дня мало.
Отец Вячеслав, ну вот еще такой вопрос, пожалуй, я прочитаю, поступил. Есть ли разница в освящении воды на крещение деревянным крестом или серебряным?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Потому что, дорогие друзья, Бог не действует какие-то предметы. Понимаете, проводник электроэнергии. Да, вот так дал ток, а так через такой провод не дал ток. Мы говорим о божественной благодати. О божественной благодати. Мы говорим о том, что Бог исполняет и наполняет все. Вот мы призываем священники над водой, благодать Духа Святого. Мы говорим о том, что это, читаем ветхозаветные слова, да, это вода, скачущая в жизнь вечную. То есть мы говорим о том, что эта вода наполняется благословением церковным, молитвой, осенением креста. Серебро все вынесли в 17 году. Всю дорогу освящали воду крещенскую священники, крест какой был. Представляете, вот люди, находившиеся в заключениях, новомученики, исповедники в Соловках, ну откуда взять было серебряный крест? Освящали чем придется и как придется. Это не важная внешняя форма. Но если вы, конечно, желаете подарить священнику крест серебряный, чтобы он осветил воду, ну, Бог вам в помощь. Мы только лишь можем поблагодарить людей, а так, ну, вот у нас в храме латунные кресты, помолимся, благословим, осветим воду. Здесь нет важного в этом внешнем факторе. Еще очень важно, с каким чувством человек подходит к этой воде. Как он внутренне себя испытывает, да, очень часто можно слышать шум, давку, крики возле святой воды. То есть вот здесь важно все, так же, как и в таинстве Евхаристии. С каким ты пришел сердцем, как ты принимаешь эту святыню, как ты берешь эту святыню, как ты относишься к этой святыне, для чего тебе она нужна. Если ты это сплошной магизм, и вот вода крещенская помогает мне во всем. Это как бы дело сомнительное. Вера.
Отец Вячеслав, людям холодно, можно представить, они хотят быстрее погрузиться, нырнуть и вынырнуть.
Бог в помощь, дорогие.
Ну, вообще, это хорошее закаливание для организма на год.
Ну, скажем, есть же такое направление, как моржи. Вот моржам можно пожелать хорошо окунуться, но не более.
Ну вот еще один вопрос о воде. Я прочитаю поступивший. В какой день лучше брать воду, 18 или 19 января?
И 18 января, и 19 января вода освящается по одному и тому же чину, молитвенному чину. Очень часто можно услышать, что 18 числа – это вода техническая для освящения домов, там скот покропить, там еще что-то. А вот 19-го – это вода вот настоящая, самая действенная. Дорогие друзья, один и тот же молитвенный чин. Для вашего удобства набрать воду 18 числа или 19 числа. Здесь самое главное участие, повторюсь, в очередной раз настойчиво в богослужении.
Отец Вячеслав, вот хочется остановиться на таком вопросе, вот что такое вступили мы в Новый Завет с Богом? Вот сегодня прозвучало и о празднике 14 января, обрезание Господне, говорит о нашем уже новозаветном завете с Господом и крещении. Давайте мы вот порассуждаем, а что это такое? Вот как нам это глубже понять? И осознать.
Знаете, мы говорим с вами, уже много посвятили времени обсуждению о том, как брать воду. Даже коснулись вопроса креста священника. Разобрали, как правильно подступать к крещенской проруби. Вот мы забываем всегда о самом главном, что праздник крещения еще именуется праздником Богоявления. Вот мы говорим о завете человека с Богом. Когда-то это было согласно Слову Божьему через обрезание. Сейчас, когда мы видим исполнение нового времени в Христе, христиане соединяются с Богом, дают завет, обет через таинство крещения, вот важно вспомнить, для чего мы это совершаем и что же там совершилось на реке Иордан. А это именно было Богоявление. Праздник, праздник крещения Господня – это праздник явления Бога на реке Иордан. Вот мы с вами сразу подбежали к реке Иордан, начав зачерпывать воду этой реки, изучать ее состав, определять, как же понести, в какой емкости, сделали большую ошибку. Мы забыли посмотреть на того, кто вошел в священные воды этой реки, и что там произошло? А там произошло явление Бога. Бог, Отец, глазом с неба свидетельствовал о том, что это есть мой Сын возлюбленный. И Дух Святой сошел в образе голубя. Самое главное в празднике крещения – это явление Бога в Троице. Поэтому Богоявление – это тот день, когда Христос впервые себя явил Богом. И Бог явил себя Троицей во Христе. Нужно сказать сразу, что троическое богословие, оно загадочно. И даже, знаете, если мы выучим правильные термины на греческом языке, расставим в правильном порядке, поставим верное ударение, чтобы не ошибиться в тех терминах, о которых шли богословские споры, дискуссии, ради которых собирались Вселенские соборы, мы поймем о том, что вот догмат о Святой Троице – это тот догмат, который нам дан на вырост. Мы сегодня коснулись очень важной составляющей во второй половине нашей встречи. Это догмат, который дан нам на вырост. Знаете почему? Потому что с правильным пониманием догмата о Святой Троице невозможно жить. Вот мы живем, работаем, трудимся, отношения между членами семьи, одиночество, человеческой жизни. Этот нам догмат, он никак не пригодится в нашей жизни никаким образом. Мы грустим, радуемся, печалимся, сердимся. То же самое было в жизни Господа Иисуса Христа. Он прожил все то, что проживает каждый человек. Но он был безгрешен. И в нем не было никакого греха. А вот эта истина Троица, она дана на вырост. Вот ее сложность и непонятность – это залог будущего счастья каждого человека. Неграмотный человек может не понимать смысла библиотеки, но научившийся читать откроет в ней великое сокровище. Вот именно, чтобы понять праздник Богоявления, это та библиотека, которую нам еще предстоит с вами открыть в нашей жизни. Явление Бога в Троице. Явление Бога в Троице. Троичность святых лиц. Для чего нам нужен этот догмат? Это очень сложный вопрос, но это очень важный вопрос, который нужно ставить каждому верующему человеку возле крещенской купели и возле проруби и в храме, набирая святую воду.
Отец Вячеслав, ну, если это очень сложный догмат, его сложно как-то описать, рассказать, вот, передать. Может ли человек вот сам себе это понять, получить, ну, как бы откровение? Или все-таки должно быть общее пояснение?
Общее церковное пояснение явления Бога в Троице открывается, конечно же, открывается. Открывается для, я повторюсь еще раз, участие человека в жизни церкви, в богослужении церкви, в любви к божественной литургии. Вот самое главное событие праздника Крещения Господня – это божественная литургия. Я уже говорил об этом. Вода освящается после того, как были освящены тело и кровь Христова, после того, как приобщились верные, в конце дается благодать на воду, которую мы можем употреблять, не зацикливаясь на том, что это есть вот та святыня, которую я смогу с собой забрать. У нас какая вся проблема в очередях возле крещенской воды? С собой забрать побольше вот то, что я вижу. Вот то, что я вижу. Даже есть священники, которые называют таких людей водоносы. У нас храмы 19-го числа переполняются водоносами. Это не оскорбительное наименование. Мы уважаем наших, любим наших дорогих прихожан. Мы помогаем нашим прихожанам узнать Бога. И вот самое главное в празднике, да, вот познать Троицу Святую, вот подняться на эту ступеньку, от водоношения к ношению с тяжести, тягот друг друга, к любви друг другу. Если человек участвует в богослужении, он причащается, исповедуется, он чувствует на себе дыхание Духа Святого, он приобщается телом и кровью Христовых. То есть, понимаете, вот такое практическое, скажем, практическое нахождение, откровение Троицы Святой, оно может быть в жизни человека только лишь тогда, когда человек трудится. Я говорил о библиотеке, да, о том, что чтобы понять ее, нужно открыть вот эту самую книгу. Самый простой пример. Гнет квашеная капуста. Вот, ну, бесполезная вещь для квашеной капусты. Гнет, казалось бы. Но он помогает. Помогает. Также и здесь. Вот меньшего к большему, от простого к сложному. То есть нужно трудиться. Для верующего человека, для любого человека вера – это не только лишь вот получение какие-то, знаете, контора по оказыванию магических услуг. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это жизнь. Жизнь человека с Богом. Это отношение наше. Это наше падение, это наша радость, это наши скорби. Вот если мы рассматриваем праздник Крещения как открытие Бога в трех лицах, троичность Бога, и желание просто брать и забирать с собой нечто, а еще открывать свое сердце, чтобы там священными водами слез через покаяние нам Бог открывался, вот это уже называется шаг к пониманию праздника Крещения.
Отец Вячеслав, вы вот несколько раз говорили о литургии, о важности, что сначала все-таки литургия. Что это? Чувство, почувствовать Бога, или больше почувствовать единение с близкими по вере?
Таинство Святой Евхаристии, Божественная литургия, она не открывает нам никаких чувств. Никаких чувств, кроме одного дара бесценного, который принес Богочеловек Господь наш Иисус Христос ради каждого из нас с вами. Это Его великий дар, это жертва. Вот давайте еще раз обратимся к символу веры. Во что мы верим? Рожденно, распято и воскресшего. Третий день Писания. Вот Он явился в мир, и символ веры про всю Его богочеловеческую жизнь говорит тремя словами. Родился, был распят, воскрес. Вся его жизнь здесь, на земле, была ради вот этих трех событий. Спасти нас, открыть нам двери рая, взять на себя грех мира, мой грех, грех каждого человека на земле. Он явился ради этого, он спаситель. Когда мы говорим, зачем он пришел на Иордан, чтобы заключить иной завет, не кровью, но водой и духом. Это завет. Литургия, она не может нам давать некое впечатление, какое-то счастливое настроение, радость. Литургия открывает нам наше убожество, открывает великий дар, который, в первую очередь, вводит Бога под кров нашей грешной души. Очищение. Очищение грехов. Очищение и перемена жизни, которая должна произойти.
Ну, это вот действительно так, отец Вячеслав, и я думаю, что тут многие вот согласятся и с таким, ну, все-таки ощущением после литургии. А вот как его сохранить, вот этот настрой, чтобы он дольше сопровождал человека в дни?
Настрой после литургии, чтобы сохранялся, во-первых, скажем так, что когда мы идем к Богу, всегда встречается в нашей жизни тот, кто не хочет, чтобы мы шли к Богу, и всячески нас искушает. Нужно 1000 раз упасть и 1000 раз подняться, чтобы научиться сохранить в себе этот дар. Дар сохранения вот внутренней вот благодати, которая подается в таинстве Святой Евхаристии, это очень сложное дело. Дорогу осилит идущий. Только лишь тот человек, который борется сам в себе. Тот человек, который набьет 101 шишку, расскажет вам о том, что бы сделать, чтобы ее не набивать. А человек, который много раз пытался сохранить внутреннее вот это состояние благодатное после литургии, расскажет вам, как он постоянно его терял и все время стремился вернуть этот дар. И этот дар из раза в раз все больше и больше в нем сохранялся. Опыт – это то, что мы можем сказать опыт. Опыт вот этого внутреннего искания Бога, опыт внутреннего устремления к Богу, опыт падений, опыт ошибок. Святитель Феофан Затворник сказал такую вещь о том, что путь человека к Богу – это один шаг вперед и 2 шага назад. Но даже когда ты упал, ты все равно, говорит, вставай. Помните слово Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «В чем застану, в том и сужу». Вот наша вся жизнь, постоянное стремление к тому, чтобы нас застал Бог в движении к Ним. Вот упал, почистился, побыл на литургии, пошел в очередь за водой. Там тебя либо водой облили, либо обругали, все, мир потерян, начинаешь кипеть. Вырастешь через 5 лет. И даже на все эти провокации, искушения, как привыкли говорить православные, искушают, когда нас лукавый, научишься со временем внимания не обращать. Но чтобы так было, нужно себя приучать, нужно расти, нужно стремиться, нужно идти, нужно делать, нужно причащаться и пытаться сохранять дар.
Да, вы сейчас вот вспомнили про вот эти шаги, там 2 шага назад, 1 вперед. Ну, теперь понятно, у кого они были заимствованы.
Вот.
Отец Вячеслав, давайте я сейчас прочитаю кое-что из вопросов наших слушателей. Значит, Олег спрашивает, кого можно считать не церковным человеком, а кто воцерковлен? Ну, воцерковленный, наверное...
Помилуй Бог, давать кому-нибудь какие-нибудь оценки. Друзья, ни в коем случае, ни в коем случае. Я скажу вам про себя, я еще воцерковляюсь. И пытаюсь быть верующим человеком. Призыв человека всю жизнь искать Бога. Вот всю жизнь его искать. То, что я понимаю сейчас, я не понимал 30 лет тому назад, 20 лет тому назад, год тому назад. Я не понимал то, что понимаю сейчас? Вся наша жизнь – это школа, это такой университет. До смерти матери от ковида я не понимал многих вещей, а теперь понимаю. Я прошел этот образ жизни, теперь мне приходится смотреть на свою жизнь совершенно по-иному. Школа жизни. Мы все дети по вере, мы все учимся, мы стараемся, мы стремимся, мы падаем, ошибаемся, идем. И помилуй Бог сказать, ты воцерковлен, а ты не воцерковлен, ты верующий, а ты не верующий.
Отец Вячеслав, еще вот для того, чтобы подготовиться к предстоящему празднику Крещения Господня, может быть, нужно поговорить о дне, когда, ну, отмечается, или, как правильно сказать, сочельника. Вот что это такое? И тут тоже какие-то правила или пожелания ваши на этот сочельник?
Крещенский сочельник – это время, которое мы призваны провести в воздержании. Устав говорит о посте. О строгом посте до тех пор, пока мы не вкусим святой воды. Это время, которое мы готовим себя к встрече с Богом через таинство Святой Евхаристии, через участие в Божественной Литургии. И самое главное, моя рекомендация – пост в меру сил с благословения вашего духовника, священника, которого вы духовно окормляетесь, должен быть в приоритете. Самое главное – провести это время в размышления о Боге, почитать Священное Писание, открыть сейчас в широком доступе богослужебные тексты, чтобы, придя в храм, уже понимать, о чем идет речь. И самое главное – прочитать книги пророков, которые говорят о его, объясняют вот это событие, произошедшее на реке Иордан. Церковь – школа благочестия. И каждый ученик в этой школе обязан сделать домашнее задание. Друзья, это и молитва, это богомыслие, это размышление над священными текстами. Вспомните преподобного Серафима Саровского, память которого празднуем мы завтра, который говорил вот такую замечательную вещь. В понедельник я читаю Евангелие от Матфея, во вторник от Марка, в среду от Луки и в четверг от Иоанна. Остальные дни читаю Деяния, послания апостольские. Разве не может быть для нас поучение преподобного Серафима Саровского, мужа благочестия, и высокой чистоты, пример. Вы скажете, я не смогу так читать. В день, главу или менее за правило прочитать, трудиться над собою, поверять себя на знание Священного Писания и участие, конечно же, в жизни богослужебной православной церкви. Для нас это очень важно.
Отец Вячеслав, ну, может быть, на сайте какого-либо храма, может быть, вашего, вы посоветуете, есть такая программа чтения, или, может быть, даже группа, сейчас в соцсетях тоже есть группы.
Посоветовал бы вам, дорогие друзья, замечательный сайт «Азбука Вера», где вы сможете найти для себя очень многое. Это кладезь, это по-настоящему кладезь. Есть и замечательные аудиокниги, если вам невозможно читать, вы находитесь за рулем машины, передвигаетесь в общественном транспорте. Информация на любой вкус. На любой вкус. Но, конечно же, жаждать этой самой информации. Пусть это будет самая важная вода живой жизни, которая напоит нас с вами. Знание Священного Писания, молитва, желание узнать внутреннюю составляющую любого праздника, а не только лишь крещение Господне.
Отец Вячеслав, ну, у нас, в общем-то, уже не остается времени, чтобы рассмотреть следующие вопросы, но оставим их на потом, которые поступили от слушателей. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Я надеюсь, что мы с вами продолжим, встретимся еще в нашем православном слове.
Благодарю вас за встречу и приглашение. С радостью с вами будем общаться.
Друзья, всего доброго.
Всего доброго.